Мы поговорим о том, что происходит в Донбассе, и там водяной кризис. И накануне Путин принимал Пушилина, ну, главу ДНР, значит, и тот ему рассказывал, что за история происходит в Донецке с водой. Ну, вы наверняка слышали, уже не первый день, может, не первую неделю, приходит сообщение о тамошнем кризисе, там отключают воду. Не то, что отключают, там иногда ее включают. Вот так сейчас происходит в разных районах и разных городах. Все из-за того, что вода закончилась, которая раньше шла из Украины. Вот как, собственно, на встрече сам Пушилин описывает, что же там происходит. Давайте посмотрим.
К сожалению, водовод, который был построен, не решает всех задач, и более того, он на плановый режим-то не вышел пока, насколько я понимаю. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает. Большие потери воды, будем сказать, перемещение этих ресурсов.
Водопотери доходят местами до 60%.
Почему?
Владимир Владимирович, первая причина, мы сейчас вынуждены были сократить еще график, исходя из дефицита воды. У нас в Донецко-Макеевской агломерации сейчас раз в три дня на несколько часов подается вода. А в Янакиево и группе городов близлежащих раз в четыре дня, в Мариуполе раз в два дня. Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Мы ремонтируем, ежедневно устраняется 100 порывов. И в пике у нас доходило до 2000 в неделю, вот именно этих аварий. Это уже мало того, что изношенность сетей накопленная, то есть там десятилетия не ремонтировалось, но уже рвет.
С какого времени?
90-х годов много не ремонтировалось.
Ну, там довольно длинный разговор, надо сказать, был. Пушилин грузил, значит, Путина какими-то подробностями, сколько водовозов, сколько ремонтных бригад, еще что-то. И там, конечно, если вы посмотрите целиком этот фрагмент, мы уж не будем его показывать и тратить ваше время, там видно, как Путину вообще все эти, значит, подробности нахрен не нужны абсолютно. Он постоянно его прерывает и как-то возвращает к действительности. Интересно осталось про водовод, вот с которого начинает Путин в нашем фрагменте, что он типа построен, но как-то воды, значит, не дает. Все попытаемся выяснить и все попытаемся понять вместе с журналистом Дмитрием Дурневым, который у нас на связи. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что нашли время и возможность к нам присоединиться. Можете рассказать вот тем, кто абсолютно пока не слышал о проблеме воды, гуманитарной вот этой проблеме воды, и, кстати, часто света в Донецке, в так называемой ДНР, да, что там происходит и почему?
Самая главная загадка, зачем Путин встречался с Пушилиным, честно говоря, для меня. Потому что ничего нового там не происходит. Все с водой случилось в 22-м году. Буквально первые месяцы вторжения. До того огромное циклопическое советское сооружение канал Северский Донец-Донбасс исправно работало и снабжало оккупированное Донец, Горловку, все города.
Вода шла с Украины, правильно же?
Вода шла с Украины.
Территорию Украины.
На территорию Украины. И шла дальше, питая дальше Волноваху, там и, например, Торецк, город, который сейчас уничтожен, вода заходила в оккупированную Горловку, а потом водовод возвращался в Торецк на подконтрольную Украине территорию и питал Торецк. То есть невозможно было отключить канал каким-либо образом, чтобы не отключить города под украинским контролем. Все получали воду, все было нормально. Потом устроили наступление. Наступление, которое стратеги местные планировали, исходя из того, что в течение недели будет великая победа, и надо что-то успеть сделать. И поэтому вот по всем фронтам пошли лобовые атаки, артиллерия, все, и начали уничтожать инфраструктуру. Считая, что вот за неделю-две все закончится, все это передадим, и как-то гражданские власти, оккупационные, новые, кто-то будет голову ломать, как это восстановить. Этот канал, он огромный. Я был редактором газеты «Московский комсомолец» в Донбассе до войны, и мы имели информационный договор на сопровождение этого канала. Считалось, что если мы каждую неделю будем писать какие-то огромные сооружения и сколько в них вложено, то люди будут больше платить за воду. И мы года полтора еженедельно писали какой-то материал про канал. И я его весь облазил. Вот они пошли в атаку на Авдеевку, 2 года там долбились, между Авдеевкой и Донецкой стояла Донецкая федеральная станция. Что от нее осталось, трудно понять. Она была наиболее отработанной, отремонтированной, самой такой крутой в сетке канала. Канал держали уровень воды с помощью Оскольского водохранилища в Харьковской области. Вот российская армия брала Харьковскую область и в апреле взорвала дамбу на этом водохранилище и его полностью уничтожила. Вот как Каховская, до этого Оскольская уничтожили, и теперь там тоже растут ивы там на дне этого огромного водохранилища, и его не существует. Заполнять его 3 года надо. Потом вот все эти бои, которые мы сейчас слышим под Часом Яром, они идут за русло канала, это бетонные такие трубы, они являются линией фронта. И вот их сносят туда-сюда, туда-сюда, больше 2 лет. То есть вообще ни одной точки канала не осталось. Все уничтожено. Вот тщательно уничтожено, потом еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. И самой огромной ложью вот во всей этой кампании является слова «водная блокада». Водная блокада чего? Вы же канал убили, напрочь убили. Неоткуда воду получать.
Ну, то есть с территории Украины, которая с территории неоккупированной, да, можно было бы поставлять, если было бы через за что, но не через
за что. Больше ничего не осталось. Это случилось в 22-м году. И в 22-м году был вот этот график. Через 3 дня на 4-й, через 2 дня на 3-й, подача на 3 часа вечером воды. Это уже было. Но тогда существовало 4 достаточно больших водохранилища, с которых брали воду. Это были запасные водохранилища на случай аварии на канале. С тех пор прошло 3 года. Водохранилища, их жара, лето, о том, что будет катастрофа, говорили еще и раньше. Воду подавали с водохранилищ, воду подавали грязную из шахт. Система отопления надо чем-то заполнять. Вот все время происходил какой-то такой процесс. Подачи, не подачи. Расшатанная система коммунальная, она не может выдержать гидроударов, которые повторяются каждую неделю 3 раза. Вот подали воду, отключили воду. Подали воду, отключили воду. Тем более, когда подают шахтную воду, она химически агрессивна. За 3 года это тоже уничтожена вся эта коммунальная система труб. И сейчас начинает вдруг суетиться и что-то кричать. Понимаете, в Донецке дают воду, вернее, объявляют, что дают воду через 3 дня на 4-й. В Енакиево дают воду через 4 дня на 5-й. И при этом Пушилин объявляет, что он сейчас отключит 200 с чем-то моек, автомоек. А Енакиевский металлургический комбинат никто не отключает. Он же ест воду как не в себя, там рядом водохранилище, он без воды не может, он в огромных количествах ест воду. А вокруг города этой воды нет, потому что Инакиевский металлургический комбинат никто не отключает, а отключают какие-то автомойки. Вот они все время что-то кричат, и у меня острое ощущение, что суть проблемы именно в этом крике. Мне кажется, что готовится какая-то операция по эвакуации части населения принудительной или что-то в этом роде. Потому что ничем другим этот крик объяснить невозможно. А воды нет. Воды нет вообще. Нет соответствия вот этим графикам, которые они говорят, этих графиков нет. Я обзвонил своих друзей, знакомых, всех вот вчера перед эфиром, и в привилегированном положении люди уже приспособились как-то жить без воды. И лучше всего живут в частных домах. То есть вот у меня товарищ, у него в доме 2 бочки по 500 литров, и в огороде еще 1 на куб, то есть на тонну воды. И вот когда два раза в неделю включали воду, она потихонечку заполняла эти емкости. И он не зависел. Вот, когда там включают, он даже не интересовался. У него всегда вот запас воды был. Сейчас он говорит, может, и включает раз в 3 дня, но у меня заливается не больше 100 литров за эти 3 часа, когда туника стройка идет. То есть о какой-то воде говорить не приходится. Он не может создать запас воды.
Дмитрий, я слыхал такую версию, но она как бы такая народная, что Пушилину, тому самому, который встречался с Путиным, принадлежат несколько заводов по производству бутилированной воды, и что эта бутилированная вода, ее много в магазинах, и если у тебя есть деньги, просто покупай и все. И более того, правда, покупать ее приходится по сильно завышенным ценам, потому что она, естественно, растет в цене. Так ли это?
Понимаете, дело в том, что, опять же, все уже было. Никто не пил эту воду, которая из крана. Она ржавая, она страшная. Все на бутилированной воде с 22 года. И, конечно, развилась куча бизнесов. И эта вода там по 70 рублей за баклагу продается в магазинах, и люди пьют только бутилированную воду. Какого она качества, никто не знает. Крик идет вокруг так называемой социальной воды. То есть воды из автоматов и из бочек. Вот ее продают по 5 рублей за литр, а все кричат, что должна быть социальная по 3,5. И вот указом Пушилина приказали продавать только по 3,5. Сейчас воду не продают автоматы, никто, потому что невыгодно. А бутилированная вода Пушилина продается. Понимаете, на всех проблемах всегда кто-то наживается. В больших проблемах. Но сказать, что мелкий Пушилин, мелкий мошенник из МММ контролирует водный кризис, он на нем чуть-чуть наживается, но никакими заводами не перекроешь необходимость как-то поить 1,5 миллиона человек.
Ну, а никак. Вы сказали, что для вас самая большая загадка, зачем Путин встречался с Пушилиным. А есть ли какие-нибудь версии? Потому что вот в Z-сообществе, например, они все предполагают, что Пушилину, ну, в политическом смысле, каюк. Вот, и это не знаю, что это было. Ну, не показательная порка, потому что там Путин не особенно порол. Ну, по меньшей мере, он демонстрировал раздражение, я не знаю.
Нет политики на оккупированных территориях. То есть, поэтому с политической точки зрения Пушилин был какой-то непонятный блохой. Ну, то есть, мелкий мошенник, там у него 20 человек подчинения было в этой сети МММ, совершенно не воевавший нигде, ничем себя не проявивший, кроме воровства. Вот его поставили на этот пост после убийства Захарченко, потому что он ни на что не претендовал и четко выполнял любую команду. И то, что президент Российской Федерации встречается, обнимается с таким человеком, там, ну, это же уже не первая встреча, ну, по мне, это такая небольшая сатисфакция Донецка, что вот это наше говно обнимает ваш президент. Ну, нормально. Я обращаю внимание не только на эту встречу, я обращаю внимание на многочисленные записи видео от детей, организованные записи. Понимаете, там на той территории все контролируется. И вот так пустить десятки, сотни видеообращений к Путину, это происходит только по команде. То есть происходит какая-то постоянный движ информационно подпитываемый. То есть вот рассказывают про 30 водовозов. 30 водовозов для агломерации, где до войны жило 1,5 миллиона человек. Только Донецкая агломерация. А так-то 3 было. И что там 30 водовозов, что 50 водовозов сделают, которые возят воду из Дона. Это смешно. Но их показывают активно. То есть создается крик о каком-то гуманитарном кризисе. Это подготовка к какой-то операции, большой операции. Ну, я думаю, что речь будет идти о частичном выселении Донецкой агломерации. О принудительном выселении.
Скажите, пожалуйста, а вот то, что происходит, ну то, что нечеловеческие условия жизни, не то, что там дни или недели или месяцы, годы, они как-то влияют на настроение среди местного населения?
Его вымывали в течение 11 лет. То есть в течение 11 лет оттуда выдавливали все проукраинское, потом просто свободное, потом экономически свободное. Те, кто хотел просто зарабатывать при любой власти, они ехали в Липец, в Воркуту, куда угодно. И там был огромный водораздел новый, не между людьми за Украину и за Россию, а между людьми, которые выезжают и кормят свои семьи, и те, которые говорят, не поедем ни за что, остаемся на месте. Это тяжелейшая такая сепарация людей, она привела к тому, что вот в ту мобилизацию принудительную в 22 году, вот просто людей, которые оставались там, они уже выполняли любые команды, вот их подняли из шахт и со смен заводов, переодели в каски и бросили в атаку, и там десятки тысяч убитых. Ну, сколько погибло на Донбассе мобилизованных с украинскими паспортами, то ни в одной российской области не погибло. И они вот пошли, легли, и им уже до сентября 22 года даже компенсации никаких не платило, не было положено. То есть, понимаете, там много пожилых людей, мало молодежи, и остались только те, кто уже вытерпел такое, что будет терпеть и дальше, что угодно. Вот любой апокалипсис, просто любой. Я, честно говоря, в свое время очень хотел написать о том, как люди живут после апокалипсиса, который обещают всему Донбассу. У нас там есть город Стаханов в Луганской области, который пережил гибель шахт в начале нулевых. Все эти шахты заполнились водой, произошли землетрясения, вышла соленая вода наружу, нет воды, ничего, но город живет. Вот как-то живет, и там какое-то население будет жить, несмотря ни на что, потому что вот их дома тут частные, и даже многоэтажки какие-то будут заселены. То есть население, конечно, немножко, ну знаете, это удивительно. Люди, которые мне писали, какой я нацист, теперь пишут, как они ездят на выходных в ближайшую посадку к ставочку набирать грязную воду, потому что ну, уже смывать совершенно нечем. Туалеты и вообще все очень плохо.
Спасибо большое. Благодарю Дмитрия Дурнева, нашего коллегу-журналиста. Спасибо, спасибо вам огромное.
До встречи.
Честно говоря, вот это вот, да, с трудом все умещается в голове. Вообще вся история с войной в Украине, и не только с полномасштабным вторжением, но вы видите, что после полномасштабного вторжения все сильно изменилось. И даже те регионы, которые еще жили там более-менее, как-то сводили концы с концами, теперь вот, как Дмитрий говорит, возможно эвакуация оттуда. Я просто напомню, что вообще полномасштабное вторжение, оно начиналось под предлогом того, что там обстрелы усилились и так далее. И помните, была такая показательная акция, тоже эвакуация части населения из вот этих территорий, из Донецкой и Луганской областей. Как-то это быстро забылось, как-то это быстро ушло в никуда, но теперь вот, видимо, для другого тоже понадобилась эвакуация, понадобилась часть населения перевозить. Ну, посмотрим.
Дорогие друзья, если вас отпугивал процесс приобретения нашего Breakfast VPN, то теперь все стало сильно проще. Просто заходите в Telegram-бот по ссылке в описании к этому ролику и платите обычной картой. Ну, а если что-то не заладится, всегда есть человеческая и человечная техподдержка. Я думаю, не нужно уже объяснять, зачем вам нужен VPN. Ну, а нам каждая такая покупка приносит небольшую, но очень важную поддержку. Спасибо всем, кто уже пользуется Breakfast VPN.